Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 33-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и доцент литературного института, главный редактор детского и юношеского литературного конкурса «Лето Господня» Сергей Сергеевич Арутюнов. В конце этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу иерея Антония Лакирева о 16 главе Апокалипсиса.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие друзья, приглашаем вас на творческий вечер автора-исполнителя Натальи Загуменниковой «Песни русской души». Вам подарят радость и душевную теплоту авторские стихи и лирические песни в сольном и дуэтном исполнении, песни под гитару и музыкальные композиции в других стилях. Наталья Загуменникова – современный православный поэт, автор-исполнитель, участница музыкально-поэтической группы «Колокольня Клязина», призер фестиваля «Сердце России» 2019 года, обладатель приза читательских симпатий по итогам конкурса «Воскресающая Русь» 2019 года, член Союза литераторов России. Ждем вас и ваших родных и близких 1 февраля в 17 часов по адресу Москва, метро Серпуховская, 2 минуты от метро, улица Большая Серпуховская, дом 24, дробь 21, строение 2, в здании синодального отдела при храме Вознесения Господня.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на большой рождественский, мой юбилейный концерт, который состоится в воскресенье 2 февраля в Белом зале Дома кино. Начало концерта в 18 часов. Билеты в кассах Дома кино и по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16. Проезд. Метро «Белорусская», улица Васильевская, дом 13.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 52-е зачало, глава 11, стихи с 27 по 33. «Тогда пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему, «Какой властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою, «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ, и я не скажу вам, какой властью это делаю». Много раз религиозные власти Иерусалима приступали ко Господу в храме. Одни группы сменяли другие, чтобы обвинить его или уловить в сеть, расставленную ими. И теперь, после недавнего полыхания гнева Господня в храме, они подготавливаются к решительным действиям. Их вопрошание Господа в храме уже напоминает тот суд, который они учинят после взятия его под стражу. Но время этого суда еще не пришло. Вопрос первосвященников и книжников кажется законным. «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Совсем не случайно члены Синедриона, высшего духовного судилища, задают Господу этот вопрос. По какому праву вмешивается он в дела храма Божия? Вопрос их коварен, ибо они прекрасно знают, что они единственные, кто уполномочен принимать какие-либо решения в этой области. Они не сомневаются, что являются обладателями власти, данной им от Бога. Если бы они могли выставить его перед народом, что он не имеет законной власти, что он не помазан, как полагается на священство, они сказали бы народу, что его не должно слушать. Более того, если бы он сказал, что делает это собственной властью, они могли бы арестовать его, как того, кто, будучи человеком, делает себя Богом. А если бы он сказал, что делает это властью Божией, его также можно было бы взять под стражу по обвинению в богохульстве, ибо Бог никогда никому не дает власти, чтобы учинять беспорядки во дворах собственного дома. Они пытаются найти последнее оправдание своему упорному неверию и ищут любым способом опорочить его небесное посланничество. Этот вопрос, который они задают Господу, должны бы задавать себе все священники, все, кто наделен властью, и давать на него ясный ответ. «Какою властью я это делаю? И кто может проповедовать, если не послан Богом?» Господь не отвечает прямо на их вопрос. Он ставит им предварительные условия. «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне». «Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Первосвященники и книжники оказываются перед трудным выбором. Если они скажут, что Иоанн Креститель с его служением с небес, то есть от Бога, они опозорят себя, потому что Христос тотчас же обратит это против них. «Почему же вы не поверили ему?» Если крещение предтечи, исповедовавшего Иисуса Мессием Христом, было от Бога, они должны были бы признать божественное происхождение власти Мессии. Если они скажут, что дело Иоанна чисто человеческое, то с неизбежностью столкнутся с мнением народа, который признает его за пророка. Оказывается, не только нечестивые рабы, но и власть придержащие могут быть подвержены низменному страху, лишающему их независимости в суждениях. Мы видим плотской рабский страх иудейских властей, замысливших погубить Господа. Они боятся и огромного почитания Господа народом. Их уклончивый ответ «не знаем» — откровенный вызов Господу. И Господь делает соответствующие выводы. И я не скажу вам, какую властью это делаю. Они не заслуживают этого, потому Господу нет нужды говорить им об этом. Ибо никто не может творить чудес, какие он творил, если Бог не будет с ним. Первосвященники, книжники и старейшины постыжены и вынуждены с позором отступить. То, что Христос совершает своей мудростью, мы должны достигать добрым житием во Христе, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Господь показывает, что происходит с людьми, когда они лукаво уклоняются от истины и правды. Они могут до времени искусно расставлять свои хитросплетенные словесные сети, но в конце концов сами попадут в такое положение, когда им нечего будет сказать. Кто искренен в своих отношениях с Богом, у того будет мужество и смирение признать свое заблуждение, и Господь откроет ему себя. А кто изворачивается, тот будет все больше и больше запутываться и становиться рабом человека-убийцы от начала и отца лжи.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении архимандрита Филарета, Алексея, Адама, Марии, Бориса, Агриппины, Иосифа, Пелагеи, Михаила, Алексея, Ксении, Анастасии, Екатерины, Иоанна, Бориса, Параскевы, Григория, Татьяны, Анатолия, Евдокии, Екатерины, Игоря, Татьяны, Елизаветы, Александра, Елены, Клавдии, Евдокии, Марии, Марии, Константина, Галины, Алевтины, Татьяны, Валентины, Михаила, Нины, Бориса, Маргариты, Анастасии, Сергея, Константина, Олега, Игоря, Марии, Николая, Евы, Валентины, Николая, Александра, Павлы, Александра, Александры, Николая, Николая, Анны, Алексея, Нины, Иоанна, Георгия, Алексея, Валерия, Александра, Николая, Николая. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Господь, будь праведных и будь нечестивых.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас гость, доцент Литературного института и главный редактор детского литературного конкурса «Лето Господне» Сергей Сергеевич Арутюнов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи связана с тем, что начали отмечать уже в прошлом году, 2019, может быть, как-то уж слишком издалека. Но, тем не менее, тема-то для нашей страны важна. Это 75-летие Победы. И вот здесь сидим мы, два литератора, и поговорим о том, что связано с этой датой в литературе и в искусстве. Давайте-ка вот подумаем о том, что в постсоветскую эпоху, то есть 90-х, нулевых и в 10-х, за это почти 30-летие создано было о войне, ну, для начала в кинематографе, причем создано действительно выдающееся. Сергей Сергеевич, ваше мнение?
Ну, что касается кинематографа, для меня какой-то вот этот период открылся, наверное, все-таки фильмом «Кукушка», где наряду с какими-то, в общем, художественными открытиями, казалось, создателями, присутствует вот то самое настроение, значит, современное, такое, знаете, среднеевропейское. Я бы даже не назвал его пораженческим или примиренческим. Это фильм о том, что, в принципе, ну, там как бы все люди братья, если они из этих вот координат войны, если враг не сдается, то его уничтожают, горьковская знаменитая фраза. Если их из координат войны изъять, то все как бы нормальные люди. И вот этот финский солдат с петлицами СС, да, и наш красноармеец, и вот это настроение во многих современных российских фильмах так или иначе подается как идея. Может быть, даже генеральная идея. Если раньше советские фильмы воспевали все-таки верность отчизне, подвиг состоял именно в этой верности до смерти.
То сейчас скорее это звучит как «не заморачивайтесь». То есть там отчизна, не отчизна, там, ну, будьте людьми, ладно. Но я бы сказал, что несколько удач было и на другом поле. Вот был старый черно-белый советский фильм «Звезда», его переделали лучше, чем он был. Существенно лучше, по повести Казакевича, насколько я
помню. Да, это повесть Казакевича.
Вот, и, в общем, как ни странно, после того, как сделали фильм лучше, стали обильно показывать тот фильм, который хуже, несколько раз. Все-таки по Богомолову «Момент истины», там, осень 44-го, кажется, теперь называется.
В августе 44-го.
В августе 44-го, да. Но, по-моему, вот вещь-то вышла удачной, чрезвычайно сложную книгу, которая, на мой взгляд, в принципе, очень сложно подается экранизации, сделали, ну, на высшем уровне.
Текст книги, если я напомню нашим уважаемым радиослушателям, это довольно такой дискретный сборник фрагментов, то есть от разных лиц, из разных положений и так далее. То есть экранизации, такие вещи, ну, практически дневник военного профессионала, действительно подается сложно. Здесь сделан единый сюжет, единая линия, все выстроено безупречно. Все бы хорошо, конечно, да, и вот эта финальная сцена, ослепительное совершенно раскалывание вот этого Мищенко, матерого совершенно гитлеровского агента, бывшего дворянина и все такое. Ну, там у нас всегда следы ведут куда-нибудь к белогвардейскому, к белофинам, белополякам и так далее. В общем, это все понятно, это генеалогия. Но все бы было хорошо, но сам автор повести Богомолов, увидев этот материал, расстроился. И причина его расстройства в нескольких статьях все-таки в интернете можно найти. И он-то после того, как фильм вышел, настолько расстроился, что скончался, и годы его были уже солидные. Он действительно военный профессионал, разведчик и так далее. И вот эта трагедия, она придает вот этому фильму, который я смотрю с большим удовольствием, дополнительные какие-то трагические оттенки.
Ну, а, собственно, причина, в чем он увидел ошибки?
Я не могу точно говорить, поскольку вот в статьях, которые я читал, там были высказаны определенные догадки, но, видимо, он, автор вот этой замечательной динамической боевой повести, увидел какие-то, в общем-то, фатальные, на его взгляд, ошибки именно в постановке. Какие именно, можно только догадываться.
Но, в конце концов, писатель никогда не бывает доволен экранизацией. Помнится, Аркадий Натанович Стругацкий в ночь предновогоднюю, когда впервые показывали, по-моему, в 82-м году фильм «Чародеи», пришел к знакомым, сказал, ну-ка, вон все из комнаты. Сел перед телевизором, стал смотреть, вышел оттуда мрачный и высказал что-то крайне нелицеприятное. Но когда через несколько лет увидел, что народ любит фильм, народу нравится, смирился, сказал, а, пускай будет, ничего, хорошо. Вот. Ну, а вернемся к нашей теме. Собственно, последняя известная на данный момент, достаточно получившая широкую известность кинокартины, как вы их оцените? Собственно, «Сталинград», «Севастополь» и «Ржев». Я не точно называю, но вы понимаете, о чем я говорю. Я думаю, что наши радиослушатели также прекрасно понимают, о чем я говорю.
Ну, что касается «Битвы за Севастополь», я, конечно, не киновед, я сразу должен предупредить, я литератор. Я видел и «Битву за Севастополь», и «Сталинград», и «Брестская крепость». Мне кажется, что там, вот особенно в «Сталинграде», та же самая вот эта идея, что все люди, вот этот немецкий офицер, который, значит, добивается вот этой нашей русской девицы, и она смиряется с тем, что, в общем, и он показан каким-то психологическим сложным таким персонажем. Я бы хотел всем этим вот творцам, бесконечно сложным натурам нашим, российским, ответить фразой Юрия Германа. Помните, да, вот в «Иване Лапшине»? Спрашивает следователя, а как вы вот вы написали психологический портрет вот этого убийцы? Да, да какой там психологический портрет, отвечает следователь Иван Лапшин. Убийцы. Убийцы. Вот, и все. И никакой тут психологии нет. И вот эти вот люди с эсэсовскими петлицами, вот с этими имперскими орлами, сжимающими свастику, в этих изумительных дизайнерских портупеях, вот в этой форме, они просто убийцы. И ничего больше для моих детей, для меня... Это останется так.
Ну вот я бы сказал, что, тем не менее, есть несколько хороших находок. Это, ну, во-первых, то, что белорусы снимают. Белорусы в Великой Отечественной войне почему-то в большинстве случаев снимают лучше, чем мы. Это и «Брестская крепость», это великолепный совершенно фильм «Днепровский рубеж». Ну, а вот из российского кинематографа, ну, мне кажется, к правде жизни все-таки подходит последний фильм «Ржев», сделанный по повести Кондратьева, который сам под Ржевом воевал.
Ржев вообще был такой самой трагической сильной нотой в Вячеславе Кондратьеве. Я напомню, его книга «Сашка», вот это, в общем, сборник, она переиздается уже огромное и бесчисленное количество раз. Он, собственно, ушел только в 93-м году. Он прожил достаточно емкую, полную жизнь. И до конца участвовал даже в общественной жизни. Он реагировал на современные вот эти российские события. Это настоящий фронтовик. Среди писателей фронтового поколения, настоящих военных профессионалов, было, ну как не огорчительно, мало. Юрий Бондарев – это действительно природный артиллерист. Но в основном, даже если брать Астафьева, это человек из войск связи, допустим. Да, это подробно описано в «Проклятые и убитые». Да? кто-то был вот командиром агитационной батареи, скажем, как это называлось, там, акустической батареи, да, то есть это агитаторы и пропагандисты, в общем, да, кто-то был военным корреспондентом, но вот настоящих военных профессионалов там было не так много, скажем, тем более ценны вот эти свидетельства. Вячеслав Кондратьев – это один из тех, кто просто ослепительно сияет на этом небосводе, несмотря на то, что слава его не громкая, но она настоящая, она солдатская.
Но я бы сюда вот в список профессионалов добавил, наверное, Виктора Курочкина. Ну, а все же, о фильмах мы поговорили, а с литературой-то как? У нас ведь получается довольно странная штука. Фильмы становятся известными чаще и ярче, чем книги. Но это не значит, что литература отступила на второй план, что она не работает, что она обленилась. Появляются же какие-то значительные вещи о войне с 90-х и вот по наше время.
Вы знаете, может быть, это и так, но последние большие разговоры, которые относились к военной прозе, именно к прозе, которая связана с Великой Отечественной, это разговоры о романе «Генерала и его армия» писателя Владимирова. Это последнее, что я зафиксировал, это как раз 90-е годы. И как бы не вникать вот в какие-то переосмысления темы, которые, скажем, случились уже там в нулевых или уже вот в прошедших, только что прошедших десятых годах, я не могу назвать ни повести, ни романа, которые бы прозвучали на всю страну. Это связано просто с техническими возможностями сегодняшних писателей, а вовсе не с тем, что тема отжила. Проза военная, связанная с Великой Отечественной, подчеркиваю, продолжается, конечно же, и многие писатели пробуют себя в этом жанре, но большого глобального разговора, вот эта институция большого глобального разговора о том, что произошло какое-то радикальное переосмысление темы, или дана какая-то развернутая картина, или приданы дополнительные оттенки каким-то эпизодам и событиям, нет. Вы знаете, компиляции, да.
Но, допустим, достаточную известность именно в связи с произведениями о войне, получившая фигура Михеенкова, насколько я понимаю, там ведь он использует воспоминания тех солдат и офицеров, которые прошли войну, и вставляет вот эти материалы в художественный текст или в биографии, которые у него выходят в больших количествах, в ЖЗЛ «Молодой гвардии». Но это как минимум интересно. Я, может быть, не могу о себе сказать, что, вот, скажем, тот уровень советизма, который у него в текстах поддерживается, мне люб и по нраву, нет. Но, во всяком случае, там с художественной точки зрения это интересно. Что скажете?
Я читал, по крайней мере, 3 книги уважаемого автора. Да, он обладает определенным уровнем искуса, и спасибо ему огромное за то, что он продолжает вот эти исследования и собирает материалы, и мы же знаем, как мало их вообще собрано. Но, в принципе, его деятельность, она укладывается в... Была такая серия в Советском Союзе, называлась там «Военные мемуары», кажется, называлась так серия. Ее выписывало практически подавляющее количество бывших офицеров, там, близких правоохранительным там, или, скажем, силовым структурам, как часто называется. Да? Это была довольно обширная серия, в которой такое первоначальное свидетельство оно обретало поразительный статус. Вообще там между строк там можно было прочитать и будущее страны, потому что описывались порой эпизоды, которые связаны не только с Великой Отечественной, а судьбы людей, которые потом продолжали службу, как ни в чем не бывало, и служили, представьте себе, да, в Африке, вот, в Латинской Америке, и там читались такие потрясающие судьбы, по которым можно было реконструировать вообще путь державы континентальный во второй уже половине 20 века. Поэтому люди, которые прекрасно знают серию, они видят, как глубоко она из чисто исторической точки зрения заходила. Вот Михеенков, кажется, поздний представитель вот этой самой плеяды людей, которые имели первичный материал и умели его подать. Там порой подача была, ну, очень серьезная, очень сильная.
Ну, я бы от себя, пожалуй, добавил. Не знаю, попадался ли этот автор вам, но это как минимум любопытно. Был огромный по объему роман Татьяны Олеговны Беспаловой «Вяземская Голгофа» о катастрофе 33-й армии генерала Ефремова. И ситуация начала войны подана совершенно беспощадно, без каких бы то ни было попыток что-то сгладить, скруглить, как, ну, скажем так, целый каскад катастроф. Но вот эти катастрофы заканчиваются тем, что один из великих гордецов, там, советских офицеров, военных летчиков, обезображенный в этих битвах, в конце все-таки принимает крещение. То есть, в общем, роман, при всем том, что он тяжелый, страшный, мрачный, я бы сказал, имеет выход. И выход этот я бы назвал правильным. Ну вот, вы затронули такую неприятную тему, то, что технических возможностей у писателя немного, то, что вообще, честно говоря, писательское ремесло становится, как это ни печально для России, гораздо менее популярным у молодого поколения. Но вы-то как раз как человек, который связан с детским юношеским конкурсом «Лето Господне», пытаетесь ведь что-то сделать, и, я так понимаю, как-то вот пытаетесь оживить писательские дарования детей, подростков, начинающиеся дарования именно военной темой.
В этом году действительно, в год 75-летия Победы, одна из тем так и звучит. Обычно, знаете, мы вот в 17-м году была годовщина, это было столетие Октябрьской революции, можно по-разному ее называть, там, Октябрьский переворот и так далее.
Октябрьский катаклизм, Октябрьская катастрофа.
Да, вот что-то в этом духе. Мы объявляли эту тему, потому что она для церкви, собственно, связана и с таким понятием, как новомученичество. Вот примерно с 17-го года оно и началось. Вот, как известно, многие были замучены, расстреляны и вообще зверски уничтожены. Это люди, которые верили и от веры отрекаться не собирались. А вот в этом году, в 2020-м, это у нас уже шестой сезон конкурса, мы уже получили на заочном этапе несколько, ну, если не сотен, то десятков работ, которые посвящены Великой Отечественной. И, конечно, наши дети пишут своеобразно об этой теме, они подают ее через мучение народное. Это предания семейные о том, как служили, как воевали их уже прадедушки. Это то самое поколение, чьи прадедушки уже воевали. Для меня, например, это дед, для них это уже прадеды, а может быть даже и прапрадеды. И вот это семейное предание для нас особенно важно, потому что порой в этих работах сквозят детали, от которых шевелятся волосы и выбегают мурашки. Потому что люди не просто прошли какие-то жернова истории, нет, там есть подробности. И некоторые из этих подробностей ужасают, некоторые обращают к чему-то светлому и бесконечному, что в душе каждого из нас, потому что изобилуют эти работы эпизодами чудесного спасения из ситуаций, казалось бы, невозможных и так далее. Ну, таковы каждое семейное предание.
В этом конкурсе еще можно принять участие? Есть время?
Заочный этап завершен. Мы приступаем к оценке работ. Сейчас над ними, вот над более чем тысячей вот этих работ, трудятся на первом этапе оценки педагоги. Это обычные школьные учителя с огромной практикой, они выставляют вот первые баллы этим работам. Когда эта работа будет завершена, я думаю, что в конце января, останется передать эти лучшие работы другим экспертам. Это будут уже литераторы.
Ну, у меня остался вопрос, который делится на две части, но в сущности вопрос один. Допустим, кто-то из наших радиослушателей захочет отследить все, что связано с этим конкурсом. Идея-то его замечательная. Идея дать детям возможность поразмышлять о войне, усвоить этот урок и высказать свое мнение, попробовать свое перо на военном материале столь значительным и важным для нашей страны, для нашего народа. Так вот, если кто-то захочет просмотреть информацию, связанную с тем, что с этим конкурсом связано, кто победитель и так далее, где это можно увидеть, и еще один важный момент. Ну вот, допустим, написали дети там десятки, сотни, тысячи рассказов, все это хорошо, замечательно. А результат-то какой? Ну, рукописи и рукописи. Дальше-то что будет с теми, кто действительно отмечен даром Божьим или способен сказать в своем тексте какую-то важную правду о войне, даже и пребывая вот в таком нежном возрасте?
Во-первых, у конкурса, конечно же, с самого начала существует хороший информативный сайт, это летогосподне.ру, на котором каждый, даже мельчайший этап и отбора, и последующих результатов отображается сразу же. То есть в тот же день мы ставим новость подробную с указанием того, а кто выиграл и почему он выиграл. И работы всех наших финалистов, каждый год избирается 36 финалистов, аккуратнейшим образом вывешиваются в соответствующем разделе. Я подскажу, это внизу сайта, там каждый сезон, то есть каждый год, каждая работа, которая выиграла, вывешена отдельно, на отдельной страничке она открывается, и каждую работу можно прочитать. Вот, а второе, вы спросили о том, что в результате. А вот в результате наши дети... Уже второй сезон подряд выходят отдельным сборником все эти работы с указанием их там координат, значит, имен, фамилий, школ, их педагогов, которые готовили эти работы. Это сборник, вот первый сборник у нас вышел, «Луч солнца золотого» он называется, и готовится уже второй сборник. Это первое. А второе, наши дети поступают в гуманитарные вузы. Как победители конкурса «Лето Господне» у нас в литературном институте, где я преподаю, обучается уже несколько таких людей, а некоторые из них уже заканчивают институт. Издательский совет Русской Православной Церкви, который проводит конкурс, разумеется, вывешивает результаты конкурса, даже предварительные, на своем портале. Поэтому информацию можно почерпнуть с сайта издательского совета Русской Православной Церкви. Там есть соответствующие ссылки. Вот. И так далее, и так далее, и так далее.
Ну вот хорошо, что мы упомянули издательский совет Русской Православной Церкви. Надо прежде всего сказать, что это главный организатор конкурса. И каждый год именно издательский совет Русской Православной Церкви проворачивает чудовищное количество работы для того, чтобы кто-то вот из... молодых парней и девушек, украшенных литературным дарованием, добрался бы до публикации, получил бы какую-то обратную связь от писательского сообщества. И вот эта тема, тема войны, особенно важна в этом году. Я думаю, что здесь усилий будет, наверное, еще больше, чем обычно сделано. Ну что ж, братья и сестры, дорогие радиослушатели, мне осталось напомнить вам, что с нами в студии был Сергей Сергеевич Арутюнов, главный редактор детского юношеского литературного конкурса «Лето Господня», доцент литературного института. Спасибо вам большое. До свидания.
Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе! не потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, а только и надо, только и потребно в один и сажень земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, один и сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Продолжим говорить сейчас об откровении Иоанна Богослова и конкретно посмотрим на то, что говорится в тексте, попавшем в 16 главу. Этот текст является непосредственным продолжением предыдущего разговора, 15 главы, где вот говорится об ангелах, принесших на землю семь чаш гнева Божьего, на которых оканчивается ярость Божья. С одной стороны, прием, которым пользуется Иоанн, описать семь последовательно идущих друг за другом этапов откровения, снятия покровов, излияния воли Божьей в этот мир. Этот прием уже не раз был использован им ранее, но теперь для него важна некоторая отдельность этой точки зрения, и он говорит именно о том, чем оканчивается ярость Божья. И те ангелы, свидетелем действия которых становится в данный момент евангелист, изливают семь чаш гнева Божьего на землю. И один за другим происходят какие-то трагические разрушения этого мира, всей ткани мира, в котором мы живем. Это гнойные язвы на людях, это море, сделавшееся кровью, и все одушевленное в нем умерло, это реки, сделавшиеся кровью, и ангел, который говорит: «Праведен ты, Господи, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков». Дальше четвертый ангел, которому дано жечь людей огнем, пятый выливает чашу свою на престол зверя, и царство его сделалось мрачным. Шестой ангел, от чаши которого высыхает вода в реке Евфрате, и появляются бесовские духи. неожиданно для значительной части человечества. И седьмой ангел, изливший чашу на воздух, так что вот произошли молнии, громы и голоса, и землетрясения. Что здесь, может быть, мы можем увидеть? Во-первых, во всех этих перечисленных событиях есть некоторая общая черта. Здесь в каком-то смысле разрушения касаются и людей, и природы вообще. «Проклята земля за тебя», говорится в книге Бытия. «Вся тварь стенает и мучается, ожидая откровения славы сынов Божьих», говорит апостол Павел. И еще мы можем в Священном Писании, как Ветхого, так и Нового Завета, найти свидетельство этого взгляда на мир, в котором нравственный облик людей в конечном итоге определяет все судьбы мира. И сегодня, когда мы живем в экологически чрезвычайно поврежденном мире, поврежденном, конечно, невозможно не увидеть этой связи, но для евангелиста Иоанна и его времени это было совсем не так очевидно, поэтому, может быть, знаете, тогда откровение о связи между разрушением и гибелью природы и нравственным обликом человека действительно было откровением, которое само собою не было очевидным для читателя. И вот евангелист говорит о том, что на самом деле язвы, которыми оканчивается ярость Божья, они не только человека затрагивают, они затрагивают все творение, которое человек поставил возделывать и хранить. И если мы его возделываем и храним, то оно цветет и хранится. А если нет, то оно вместе с нами разрушается, и вода делается кровью, и исходят из Евфрата лжепророки, и цари земные собираются на брань в оный день Бога Вседержителя. Это одно. Второе, то, что здесь евангелист Иоанн упоминает очень известное для него, для его соплеменников, историческое событие – битву при Мегиддо. Битву, которая произошла при царе Иосии, дело было в 600, если память мне не изменяет, 9-м году до Рождества Христова. Да, и в этот момент фараон Нехао из Египта, или Нехо, как в разных переводах его имя переводят, шел на север, в Ассирию, ну и, в общем, хотел пройти через землю царя Иосии и предложил ему пропустить его войска и не вмешиваться в происходящее. Царь Иосия – очень благочестивый царь, замечательный совершенно. Это тот, при котором начали восстанавливать полуразвалившийся от времени Иерусалимский храм, тот, при котором была найдена рукопись Второзакония, первой самой древней книги Ветхого Завета, тот, при котором Второзаконие было провозглашено законом жизни его царства. Вот этот царь не согласился пропустить войска фараона, встал перед ним стеной при Мегиддо, и здесь произошла трагическая битва, в которой погиб царь, и его войска были разгромлены. Битва при Мегиддо, с одной стороны, всегда была для, ну, с тех времен, всегда была символом большого героизма и в то же время большой неразумности и вот такого обреченного противостояния, потому что царь Иосия, конечно, никак не мог собрать войско, которое могло бы противостоять армии фараона. И вот все-таки эта безнадежная битва снова и снова всплывает в памяти, всплывает в сознании и появляется здесь в видении евангелиста, потому что, да, конечно, битва безнадежная. Надежда в этой безнадежной битве будет только на Бога, не воинством и не силой, но духом Бога живого, как говорит сам Господь пророку Захарии Первому. Вот этот день, приходящий как тать, день неожиданный, день жатвы, о котором говорилось в 14 главе, этот день безнадежной битвы при Мегиддо, Армагеддоне. Дело не в том, что там весь мир в этот момент будет каким-то образом разрушаться, но это часть последствий, да, того, что Бог не будет терпеть до конца. Бог не будет терпеть до конца. И выходя вместе с Агнцем, мы тоже становимся участниками Армагеддона, и надежда наша в этой безнадежной конструкции только на кровь Агнца и больше ни на что.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакерев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Какая нам радость, что Господь не только прощает грехи, но и себя дает познать душе, как только она смирится. Всякий последний бедняк может смириться и познать Бога Духом Святым. Не надо ни денег, ни имений, чтобы познать Бога, но только смирение. Господь Туни дает себя по единой милости. Я раньше не знал этого, а теперь ясно вижу каждый день и час, каждую минуту милость Божию. Господь дает мир даже во сне, а без Бога нет мира в душе. Преподобный Силуан Афонский.
Что ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся, судье. Боже, Боже мой, помилуй мя по велицей Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Боже, Боже мой, помилуй мя по велицей Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Вспомнил жизнь свою прошедшую, нерожденным позавидовал. Отойдите, воды бурные, убегай душе от злых. Дай же, Господи, душе моей покаяние Давидово по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых. Дай же, Господи, душе моей покаяние Давидова по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых. Открываю книгу старую, покрываю плечи мантией и словами покаянными пред иконами молюсь. В беззакониях зачался я, во грехах рожден я матерью, окропишь имя, очищуся, паче снега убелюсь. Беззаконья зачался я, во грехах рожден я матерью, окропишь имя, очищуся, паче снега увелюсь. Велика ты, скорбь Давидова, велико и утешение. Ты покаялся пред Господом, и тебя Господь простил. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, моего спасения. Отврати в лице от грех мои, от меня не отврати. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, моего спасения. Отврати в лице от грех мои, от меня не отврати. Что ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся, судье. Боже, Боже мой, помилуй меня по велице твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие моей.